Добрый день, дорогие товарищи. Мы с вами снова на нашем очередном виртуальном уроке. Продолжаем в книге «Зор» изучать статью «Погонщик мулов» или «Погонщик ослов», как здесь сказано, пункт 80. Рядом со мной находится мой товарищ ученик Александр Козлов. Он будет получать ваши вопросы. И если они будут соответствовать общему течению урока, мы обязательно их включим в урок и ответим на них. А теперь сначала пойдем по течению статьи. Снова, перед тем, как мы начинаем книгу «Зор», мы должны немножко настроиться на то, что это за книга, что она нам говорит. Книга «Зор» рассказывает нам о строении нашей души. То есть, в принципе, она раскрывает нам нашу внутреннюю суть, нашу внутреннюю структуру, из чего она состоит, каким образом мы можем ее раскрыть в себе из того маленького желания, которое есть у нас, точечное желание, точка в сердце. Если мы эту точку в сердце сможем раскрыть под воздействием высшего света, этого духовного питания, то тогда в этой точке в сердце мы ощутим высший мир, другое существование свое, так же, как сейчас в нашем эгоистическом желании, с которым мы родились и которое развилось после нашего рождения в нас, мы ощущаем себя существующими в нем в каком-то объеме, называемом этот мир, наш мир, и хотя нам кажется, что этот мир находится вне нас, снаружи, это иллюзия, он находится весь внутри, ощущается нами внутри нас в этом развившемся в нас эгоистическом желании. А сейчас мы с вами приходим к следующему нашему этапу развития, когда появляется в нас еще одно желание другого противоположного свойства, свойства отдачи и любви. И это желание у нас еще, конечно, не опознано, не осознано, не оформлено, но если мы его разовьем, то по мере его развития мы будем проходить такие же этапы постепенного нашего развития, как когда мы родились из маленьких, из младенцев, постепенно выросли во взрослых людей и ощутили этот мир. Также мы постепенно-постепенно с вами разовьемся и ощутим вместо вот этой темной точки в нас, просто какого-то непонятного желания, ощутим высший мир. Причем, начиная ощущать высший мир, поскольку он действительно выше относительно нашего мира, он шире, мощнее, бесконечней, то мы при этом начинаем относиться к нашему миру правильно, мы начинаем видеть, что весь он происходит в нашем эгоистическом желании. Это эгоистическое желание проходит всевозможные свои изменения, называемые гильгулим, жизнь и смерть. Это всевозможные такие периоды, возвращающиеся, такие синусоиды. И мы уже, когда с вами входим в это второе наше желание, духовное, там начинаем ощущать эти периоды, не жизнь-смерть, как в нашем этом желании этого мира, телесном, а начинаем ощущать это в виде колебаний наших составляющих. То есть они постоянно происходят эти гильгулим духовные кругообороты, они происходят у нас постоянно. Вот для того, чтобы вызвать в нас ощущение высшей жизни и ее быстрое, такое ускоренное развитие в этих кругооборотах высшей жизни, для этого книга «Зор» раскрывается нам, чтобы мы с помощью ее достигли нашего вечного совершенного состояния, которое задумано природой или Творцом, что одно и то же, и которому мы поневоле ударами судьбы или с помощью изучения Каббалы идем. То есть, или путем страданий, или путем света. Вот об этой нашей конечной цели, к которой мы должны прийти, и рассказывает сейчас как раз-таки нам эта статья «Погонщик ослов» в пункте 80. Эта конечная цель называется «Суббота» от слова «шаббат». «Шаббат» от слова «окончание работы», «лишбот», то есть «прекращение» или «забастовка», «швита». От этого слова происходит. То есть, когда прекращается вся работа. Вся наша работа духовная, она в исправлении нашего эгоистического желания, в переделке его на альтруистическое. Из ненависти, из горы Синай, горы ненависти, надо переделать это в любовь к ближнему. И когда заканчивается работа, то такое состояние окончательного исправления, когда уже ничего не остается делать, называется субботой. И это состояние, оно, естественно, наилучшее, совершенное, оно является целью творения, потому что в нем мы достигаем абсолютного тождества, равенства Творцу, сливаемся с Ним, полностью становимся равными Ему. И это состояние, поскольку оно является целью, то оно является также целью на любом этапе нашего развития. То есть каждое движение, каждое происшествие, что бы с нами ни случалось, каждое действие над нами, свыше, или которое мы вызываем, оно обязательно преследует своей целью достижения вот этого конечного состояния. И поэтому в нашем мире тоже существуют вот эти циклы, хотя они совершенно неестественны в нашем мире, деление на 6 дней и субботу. 6 дней – это те свойства, которые мы должны в себя вобрать, хесед, гвура, тиферет, нецех, од, есод, которые мы должны вобрать Это 6 сферот, которые мы должны в себя вобрать, 6 свойств. И когда мы их вбираем в себя полностью, то мы приходим к последнему дню, который собирает в себя все эти сферот и становится равным им. Вот это вот последнее состояние и называется шаббат. Малхут. Хесед двора тиферет, нецеход есот, а это малхут. Поэтому этот день называется день святой, потому что малхут – это наше желание. Мы работаем над ним 6 ступеней, то есть в первый день творения, в первый день, второй, в третий, в четвертый, в пятый и в шестой. Мы постепенно исправляем себя. А в 7-й день мы ничего не делаем, мы только то, что исправили, это все в нас оформляется, это все у нас собирается вместе, аккумулируется и оформляется уже совсем в готовое изделие. То есть наше желание, малхут, это я, мое я, оно становится абсолютно отдающим, абсолютно подобным вот этим свойствам Творца. Эти 6 дней, эти 6 сферот, это 6 свойств Творца. 6 свойств Творца. И я их постепенно вбираю в себя, и таким образом достигаю цели творения. И поэтому наш путь, начиная с нашего мира, с самого начала, с того состояния, которое называется Адам, и до состояния, которого мы должны достичь, он тоже состоит из 6 тысячелетий. Адам – это первый человек, который начал исправлять себя, то есть начал получать вот это вот свойство хесед в себя. Только мы обратно его считаем. Хесед, гвура, тиферет, нецах, от, есот. И вот здесь мы достигаем последнего состояния – малхут. Так мы идем с вами вперед. Малхут – это 7-е тысячелетие. Каждое из этих свойств занимает у нас 1000 лет себя исправить. В душах происходят вот такие вот исправления. Мы с вами находимся сейчас в 5770 году. То есть нам осталось совершенно немного. Вот здесь вот мы находимся с вами. 5770. То есть нам осталось до... Ой, извиняюсь. Да-да-да, правильно. Нам осталось до конца 6-го тысячелетия всего лишь вот этот вот кусочек маленький. Мне казалось, я неправильно нарисовал. Нам осталось всего лишь с вами сколько? 230 лет. Но мы можем сделать этот период намного более быстрым, легким, плавным, спокойным. Потому что только сейчас, и этот период можно было высчитать заранее, поэтому каббалисты говорили, что именно в наше время, начиная с 21 века, начнет наука каббала раскрываться для того, чтобы не просто единицы ее исправляли свои души, то, что было от Адама и до настоящего времени, только лишь по цепочке тоненькой от учителя к ученику, вот так вот сверху вниз, продолжалось это исправление единицами. А сейчас, в наше время, мы с вами переходим к совсем другому особому исправлению, когда в каббалу включаются все женщины, мужчины, абсолютно все люди на земле, потому что во всех у нас есть души, и все мы обязаны их исправить. Каждый свою, и все вместе. Причем сегодня время уже глобального, общего объединенного исправления. Не индивидуальных душ, а соединенных всех вместе. Вот так мы с вами и действуем. А для того, чтобы нам исправить души, для этого нам надо привлечь на себя высший свет. Этот высший свет привлекается по специальной методике. Каббалисты нам ее написали. Самый сильный источник привлечения высшего света – это книга Зоар, которую мы с вами сейчас и изучаем. И вот эта статья «Погонщик ослов», то есть «осел» – это, как мы уже говорили, это мое желание. «Хомер», «хамор». «Хамор» – это «осел» на иврите от слова «хомер» – «материя». То есть вся моя материя, она называется ослом, который просто должен изменить себя из получающего в отдающее, и тогда обратиться в исправленного ангела. А пока осел осел. Так вот, перейдем к тексту. Значит, все говорится о нас, о душах, о том, что существует внутри души. Ни о чем, ни о каком мире, ни о чем не говорится. Все, что мы хотим раскрыть, это все мы раскроем в нашей душе. Поэтому любое слово говорит мне или о каком-то свойстве души, или о состоянии ее каком-то, или о соотношении между ее свойствами, или о действиях извне или изнутри. Но все говорится о происходящем в моей душе. Так каждый должен себе сказать и попытаться сделать вот такой вот анатомический разрез в себе. Только духовный анатомический разрез. Раскрыть как бы свою душу и начинать вот так вот в нее заглядывать и изучать, где находится во мне то, что мы сейчас будем читать. Итак, статья «Погонщик мулов», пункт 80. Спросил погонщик ослов, идущих позади со ослами. Мы с вами говорили уже о том, что погонщик ослов – это особая сила, которая погоняет мой материал, мое желание эгоистическое идти вперед к цели творения. Так вот, есть специальная особая сила, которая таким образом существует во мне. Я только должен ее в себе возбудить, найти, тогда мне будет намного легче себя исправлять. Эта сила будет мне помогать в исправлении. Она будет подгонять моих ослов, то есть мои желания. Она будет нагружать их, она будет их вести вперед правильно к цели. На то она называется погонщик. Так вот, этот погонщик идет позади этих ослов, подгоняет их острой палочкой, которая, кстати говоря, мотивация такая, да? Называется мотив. И колет их больно, этих ослов, и так мы и двигаемся к цели. Поэтому мне лучше узнать, каким образом он действует на моих ослов, чтобы меньше получать вот этих вот уколов. «Почему сказано «бойтесь святости»?» – спрашивает погонщик. Причем он спрашивает у мудрецов, которые сидят на ослах с их поклажей, а он идет сзади, как бы такой обычный, простой, ничем не незаметный работяга. А мудрые мужчины как бы сидят на ослах. То есть вся моя мудрость, все мои качества, все, что я думаю о себе, это все сидит на ослах и не знает вообще, куда ехать. А вот такой незаметный Погонщик мулов сзади меня подгоняет, такое мое свойство. Так вот, он их сейчас работает как бы над этими моими «умными» в кавычках свойствами. Почему сказано «бойтесь святости»? Ответили ему эти мудрецы, мои внутренние. Имеется в виду святость субботы. Спросил погонщик, а что же такое святость субботы? Ответили ему, это святость, нисходящая свыше, от Аба в Има. Это высший парцуф, высшая система в моей душе, тоже, естественно, находится, которая управляет всем ее исправлением. Всем ее исправлением. Ответил им погонщик, если так, то субботы не святой день, ведь святость исходит от нее, на нее свыше, от Аба в Има. Ответил ему Раби Аба, один из 10 мудрецов, которые написали книгу Зоар. Причем Раби Аба, он писал книгу Зоар, как сказано, что Раби Шимон, это самый великий их учитель, самый великий каббалист. Он говорил, а Раби Аба его слушал и записывал. То есть Раби Шимон говорил откровенно все, а Раби Аба, который сидел рядом с ним, записывал уже в Мегилат Старим, так называемый. Мегилат Старим, то есть тайным как бы текстом, оговаривая это все так, чтобы не каждый мог понять эту книгу Зоар, а только мог бы раскрыть ее в мере своего настоящего истинного влечения к цели. Иначе нет. И так действительно она написана. То есть каждый может ее открыть, каждый может ее купить, каждый может заниматься ей как угодно, но раскрыть ее на самом деле, вот сложность, емкость текста, его глубина, она раскрывается просто как в страну чудес входишь, только в мере своего истинного намерения к цели, к свойству отдачи. Так вот, ответил ему Раби Аба, так оно и есть, что сверху приходит этот свет, это состояние, которое называется святость. Святостью называется свойство отдачи, свойство бины. И так сказано, и назови субботу наслаждением, святым днем, посвященным Творцу. То есть, когда ты становишься равным Творцу, когда все огромное наслаждение, которое проходит через тебя, весь высший свет, ты можешь получить его ради отдачи. И поэтому этот день, этот свет, когда он светит, называется днем и святым днем, потому что все в тебе уже исправлено на отдачу. Говорится отдельно про один день, субботу, и отдельно про один святой день, сказал погонщик. Если так, то что означает святой для Творца? Ответил ему Раби Аба, это когда святость нисходит свыше, от Зарампина, это ближайшая к Малхут, ближайшая к нам ступень, откуда управляемся мы абсолютно полностью, мы находимся полностью под этой ступенью, она диктует нам абсолютно все, всю нашу судьбу. И наполняет субботу, это святость, которая нисходит свыше к нам из Зарампина, к нам в Малхут. Вот то, что мы с вами здесь писали, Малхут. Здесь Малхут. Но если святость не сходит свыше, то сама суббота не особый день, возразил погонщик. А ведь сказано «освятить субботу», то есть саму субботу. То есть святость не может не сходить свыше, она должна быть достигнута нами, самими изнутри нас. Свойство отдачи и любви, свойство слияния всех душ в одну абсолютно душу, так же, как и было до разбиения Адама на огромное количество душ. Сказал Раби Элазар, это сын Раби Шимона, тоже один из 10 этих мудрецов, которые написали книгу Зоар. Сказал Раби Элазар, Раби Аба, оставь этого человека, потому как есть в нем много мудрости, которой мы не знаем. Представляете, эти огромные мудрецы большие, выше которых не было вообще в истории. 10 человек, которые достигли полного исправления, и поэтому могли написать нам такую инструкцию на все поколения, книгу Зоар. Так вот, сказали они помощники, этому погонщику, ты говори, а мы будем слушать. То есть раскрывай нам то, что ты знаешь. Мы понимаем, что в тебе есть какие-то высшие знания, которых мы не понимаем. Сказано, что мы должны таким образом идти к цели. Сказано, что эта цель таким образом воздействует на нас. Эту механику простую мы понимаем. То, что ты спрашиваешь, это уже вне нашего понимания. Говорят они и ожидают от него раскрытия для того, чтобы подняться. Если он раскроет это, эту ступень, то тогда они, соответственно, смогут воспользоваться этим и на нее подняться. Ведь не зря он погонщик их мулов. То есть пришел им на помощь для того, чтобы поднять их со ступени на ступень. Открыл погонщик и сказал, открыл имеется в виду особый свет, который нисходит. Зор, каждый его абзац начинается «бо-уре». «Бо-уре» — это «приди и увидь». А с другой стороны «бо-уре» называется «буре» — «творец». Это одно и то же. То есть каждый абзац, который открывается в книге «Зор», он говорит тебе: «А сейчас раскрой глаза, то есть свои свойства, приди, то есть войди вот в этот вот абзац, который перед тобой, и увидь, обнаружи, раскрой его перед собой». И таким образом, когда ты его раскрываешь, ты на новой ступени сейчас раскрываешь Творца. Эту общую силу, отдачи и любви, становишься равным ей, сливаешься с ней, и так от ступени к ступени идешь вперед. Так вот, открыл погонщик и сказал. Сказано, субботы, то есть обычно две. Если множественное число, то минимум две. И подразумевается всегда, как правило, две. Если больше, тогда говорится, какое количество. И это говорит нам о границе субботы, составляющей 2000 ама. Ама – это древняя мера длины, но в духовном мире 2000 ама – это ама считается годом. Допустим, 2000 лет или 2000 ама – так измеряется годы. Вот, допустим, миры, которые мы с вами, расстояние, которое мы должны пройти, они делятся на 2000 ама, еще на 2000 и еще на 2000. Всего 6000. Эти 2000 ама называются мир Асия, эти 2000 ама мир Яцира, и эти 2000 ама мир Брия. Так 2000 или ама, ама, это значит 6000 лет, или ама, одно и то же. Только годы нам кажется, что это измерение временное, а ама это измерение мерное, то есть линейное. Но на самом деле это не так, потому что в духовном нет вообще таких отличий. Так вот, граница субботы составляет 2000 аба в каждую сторону от города. Городом называется Малхут. Поэтому добавлено слово «эт» перед словом «суббота», означающее множественное число. Высший шаббат и низший шаббат, соединяющиеся вместе. Что же эти за два свойства в духовном мире, которые называются два свойства одинаковые, называются субботы? То есть там, где мы перестаем работать и входим в состояние абсолютной отдачи. Пункт 82. Осталась одна суббота, упомянутая ранее, и стыдилась, сказала ему, Творцу: «Создатель Вселенной, со дня моего создания называюсь я суббота. Но нет дня без ночи», — ответил ей Творец. Творец — это Зерампин, суббота — это Малхут, состояние и отношения между ними могут быть как между мужской и женской частью, мужем и женой, как между любовниками, как между женихом и невестой, как между отцом и дочерью. Совершенно разные всевозможные в нашем мире состояния, которые происходят между мужской частью творения, отдающей и получающей женской, которая должна себя привести в соответствие мужской части. И тогда между ними возникнет состояние слияния. «Но нет дня без ночи», — ответил ей Творец, — «дочь моя». То есть на этой ступени это еще... как отец с дочерью, как творец относительно творения. все время переходит эти рамки. Мы должны понимать, что в таких ощущениях находится человек, раскрывающий в себе вот это состояние. То, что Зоар сейчас нам рассказывает, если бы мы раскрыли, мы бы ощущали бы постоянно изменения такие, с места на место, то есть из уровня в уровень, как бы мы меняли свое раскрытие Творца. «Дочь моя, ты суббота, и этим именем я назвал тебя. Но вот я окружаю и украшаю тебя в самое высшее украшение». Возвысил голос этот погонщик мулов и изрек: «Да убоящиеся, освящающие, да убоятся. И это ночь суббота, излучающая страх. Но кто она? Это слияние вместе, называемое «я», Малхут, ночи субботы, с самим Творцом. Зарампин, который сливается с Малхут вместе в одно целое». Почему ночью происходит слияние? Потому что в этом состоянии готовится желание к своему исправлению. Самые серьезные, самые сложные, самые сильные желания проходят исправление ночью. Потому что они зависят ведь от нас, мы должны их исправлять. И исправляем мы тогда, когда Творец не раскрывается нам, не светит нам, а мы можем, именно благодаря тому, что Он скрыт, исправляться. Потому что когда Он светит, тогда естественно, что никакого исправления быть не может. Я нахожусь полностью под Его властью. Я полностью готов делать все, что угодно, что мне как бы велит раскрытие света. А ночь, когда я не вижу, не чувствую духовного возвышения, когда я нахожусь в совершенно таком сумбурном состоянии, в своих ощущениях, в своей власти, вот тогда у меня есть свобода воли. Поэтому любое исправление наше происходит ночью. И поэтому ночью происходит взаимное сближение между творением и Творцом, женской и мужской частью. Потому что только когда появляется свет в духовном мире, когда они, соединившись вместе в ночью, в состоянии тьмы, когда они светят свет, достигают такого состояния между собой, такого слияния, такого подобия, которое выявляет между ними высший свет. Никакой свет снаружи не приходит. Это между ними, благодаря их подобию друг другу, Малхут начинает ощущать, что то состояние, которое казалось раньше ей ночью, тьмой, вдруг начинает светить. Нет в духовном мире такого, как приходит солнце откуда-то издали, начинает светить, и я могу видеть. Я меняю свои состояния. Если у меня не исправлены мои желания, то я ощущаю в них тьму. Если я их исправляю, я в них ощущаю свет. И все. Никоим образом больше. Так что это то, что говорит Творец. Но кто она, эта суббота, излучающая страх? Это слияние вместе, называемое Ямалхут, ночи субботы, с самим Творцом. Зарампин, который сливается с Малхут вместе с ним в одно целое. А я слышал от своего отца, что слово «эд» говорит о пределах, границах субботы. Субботы – это две субботы, определяющие как окружности квадрат в ней, и того два. Вы знаете, есть такая известная задачка, геометрическая, математическая, о квадратуре круга. Когда в круг вписывается квадрат, и вот надо, ну там, пытаются разрешить этот вопрос, как достигнуть там по площадям равенства. Суббота – это две субботы, где одна из них окружность, а другая – квадрат. На что он намекает? Мы с вами уже об этом говорили, что если мы с вами исправляем себя, мы с вами исправляем себя в виде квадрата. Почему в виде квадрата? Потому что исправлять себя мы можем только включением в себя свойства отдачи. Вот это хохма, бина, два высших свойства. Хохма справа, бина слева. Затем здесь идет свойство, называемое Малхут. Ну, Зарампин тут обычно рисуется, неважно. А здесь Зарампин. И возникает слияние, исправление возникает тогда, когда Малхут поднимается в Бину. Малхут поднимается в Бину. Бина называется высшая суббота, высшее свойство отдать, и Малхут низшая, которая должна от нее получить эти свойства и исправиться. Малхут называется матерью, Бина называется матерью, Малхут называется дочерью и так далее. Существуют между ними вот такие отношения. Поэтому две субботы имеются в виду Бина и Малхут. Высшая и низшая. Бина – это заданная суббота, это то свойство, которого мы должны достичь. Абсолютная отдача, абсолютная любовь, абсолютная, как у матери, что называется. А низшее свойство – это высшее свойство ребенка эгоистического, который должен вырасти и стать подобным вот такому свойству Творца. Бина – это свойство Творца. Соответственно, им есть две святости, которые мы должны упомянуть в субботнем благословении. То есть, это субботнее благословение состоит из 35 слов. Это особое такое выражение, почему там 35 слов, каждое из них имеет определенное свойство. Это все исходит из Каббалы. От того, что Малхут поднимается в Бину, и между Малхутом и Биной находятся все буквы и все слова. Та часть Бины, которая относится к Малхут, называется задняя часть Бины, нижняя часть Бины, зад Бины. Затем существует Зарампин посреди, как мы уже говорили, и затем Малхут. Так вот, зад Бины есть у нас первые 9 букв, вторые 9 букв – это Зарампин, и еще 4 буквы – от Малхут. Откуда это нисходит? Это нисходит из состояния такого, когда в Бине есть 10 свойств. Бина – 10 сферот. Затем идет Зарампин. В нем тоже существует относительно Малхут 10 сферот. Но Малхуйот их не учитываются. А вот Малхут одевается на Зарампин, на его всего лишь 4 сферот. Нецех – год. Есот и Малхут. И поэтому у нас существует вот здесь вот парцуф Малхут, он состоит всего лишь из 4 сферот, и поэтому в нем всего 4 буквы алфавита. Итак, 9, 9 и 4, у нас получается 22 значка между Биной и Малхут, 22 свойства, расхожести между ними, когда Малхут может подниматься к Бине и приобретать ее свойства. И поэтому 22 буквы алфавитные, они обозначают каждое метод подобия, стиль подобия Малхут-Бины. Малхут – это желание эгоистическое, насладиться, самонасладиться. Каким образом оно может исправить себя, в каком именно стиле, в форме стать отдающей. Вот каждая буква, она по своей форме, по своей конфигурации, она обозначает определенное свойство, подобие Малхут-Бине. А чередование этих букв в слове, они обозначают последовательность исправления. И поэтому все слова, которые написаны в Библии, от самого первого слова до самого последнего, они представляют собой исправление человека от начала его, самого первого исправления, до самого последнего. И поэтому в оригинальном тексте Библии нет ни точек, ни запятых, нет разницы между словами, не разобраны на слова текст. Этот текст представляет собой просто практически одно слово от начала и до конца. Вот таким образом он написан. Это просто в наше время, затем так называемые есть Тикун Софрим, исправление писцов, которые решили разбить все-таки этот текст на слова, на отдельные штампы. И таким образом мы с вами его можем читать. Так бы мы должны были бы задержать дыхание и прочесть все там, 500 или 600 тысяч слов одновременно, как одно слово в Библии. Это так для общего развития. Так вот, 22 слова у нас, 22 символа есть, выражающие подъем Малхут в Бину до самого так сказать, полного ее исправления, все комбинации которых даются нам возможные для того, чтобы нас исправить. Это и есть текст Библии, Торы. А кроме того, здесь еще должны сохраняться основные пять свойств. Не ниже Малхут, то есть не в эгоистических желаниях, а только в ее в желаниях, которые могут исправиться, использовать эти свойства. А ниже этого уровня, парса, ниже этого уровня находятся уже эгоистические свойства Малхут. Поэтому сюда спускаться нельзя. И вот чтобы туда ни сюда не спускаться, существует еще таких называемых пять конечных букв. Пять конечных букв. Так называемый манципах. Мем, нун, пей, н, ца, ц, п, х. Манципах. Так они называются. Вот мы с вами тут по дороге много чего проходим. Но это полезно. Это немножко нам раскрывает вообще понимание, откуда у нас буквы, слова, эти... Этот алфавит, он исходит от Адама, ему 5700 лет, потому что из раскрытия высшего мира он и взял эту символику. Таким образом была написана его первая книга. И потом на этом же языке объяснялись все эти поколения, 20 поколений, от Авраама до Вавилона. Далее. 83-й пункт. Что значит эта окружность и квадрат? Потому как окружность и квадрат, вот мы с вами изучили, кстати говоря, только квадрат, а на самом деле здесь должна идти еще и окружность. Окружностью называется символ последнего исправления, мир бесконечности. Мы постепенно, с помощью хохма, которая присоединяется к бине, Зерампин и Малхут, которые соединяются вместе, поднимаются в бину. Мы приходим, в принципе, к тому, что все эти свойства мы объединяем все их вместе и расширяем. Нам кажется, что мы идем только от Малхут к бине, а на самом деле мы расширяем себя, все свои свойства, пока они не доходят до мира бесконечности. Как это происходит, я вам скажу. Есть 6 дней творения. 7-й день особый, который идет снизу и свыше. То есть снизу мы подготавливаем все свои инструменты, желания, а затем и исправлены эти желания, а потом приходит сверху особый свет, называемый дополнительный свет субботы. И он объединяет в нас все эти 6 дней, и получается 7-й день. Поэтому есть такое состояние особое, 7-й день, когда не просто 6 дней существует, а благодаря тому, что они соединяются, появляется их объединение. Это объединение и является общим свойством Творца. Это совсем новое свойство. Это не просто с первого до шестого соединили вместе, и получилась суббота. Это не равно субботе. Суббота это, хотя и является следствием всех 6 дней, но состояние особое. И поэтому это день особый, и поэтому мы достигаем каждый раз после 6 исправлений 7-е исправление, 7-ю ступень, которая похожа на окружность. Наше исправление в течение недели – это в квадрате, а 7-й день, когда он соединяет их все вместе, он придает им цельность, совершенство, которая изображается в нашем мире окружностью. Так вот, объясняет им погонщик мулов, потому как окружность и квадрат субботы оба заключены в указании «храни день субботний». Но высшая суббота включается не в указание «храни», а в указание «помни». Есть «храни и помни» — это два условия. Это не просто в нашем мире как «храни и помни», а это два особых исправления, которое мы должны достичь, чтобы одним исправлением вывести себя в квадрат, а вторым исправлением вывести себя от квадрата в круг. Потому что высший царь, бина, которая властвует, свойство это властвует в субботу, и поэтому называется царь от слова властитель, совершенен как память, поэтому называется бина, царь, совершенство которого в мире в памяти. И потому нет наверху противоречия между квадратом и кругом, хотя в нашем мире мы это противоречие явно ощущаем. И поэтому не можем достичь вообще-то никогда в нашем мире никакого совершенства. Потому что не приходит тот особый свет на наши действия, какие бы они ни были, который из любых наших ограниченных действий, квадратных, делает окружность. Фигурально говоря. Что нам там пишут?
Много вопросов задают о буквах. А, допустим, Никита из России спрашивает, буквы это какие-то действия, производимые светом над кли? Ну, есть и другие вопросы. Буквы это силы, спрашивает Адам, подписавшийся вот Адам из Украины. И что это за силы? И так еще несколько о количестве букв. Почему 22 буквы?
Буквы это подобие Малхут Бине, как мы уже говорили. Малхут поднимается от себя из своих четырех букв, последних по алфавиту, через Зарампин в свойство Бины. Поэтому у нас существует три вида букв. Эти буквы также обозначают численность, числовые значения. Буквы, которые в Бине – единицы, буквы, которые в Зарампине – десятки, буквы, которые в Малхут – сотни. Буквы имеют свой свет. Цвет, извиняюсь, цвет. Буквы, которые в Бине – это красный свет. Буквы, которые в Зарампине – зеленый цвет. Буквы, которые в Малхут – черный цвет. Все эти буквы – Малхут, Зарампин и Бина – черный, зеленый, красный. Они проявляются где? На белом фоне. Белый фон – это свет хухма, который светит. Если бы не было этого света хухма, который светит, то мы бы не видели бы ни буквы, ничего. То есть нам не, букв мало. Нам надо, чтобы была подсветка со светом хухма. Это белый свет. И тогда мы различаем буквы. Причем, хотя мы читаем с вами буквы, но мы изучаем не буквы, а свет белый, который буквы нам оставляют вне себя. Вообще духовное, ведь оно находится вне нашего земного, такого обычного, привычного постижения. Поэтому если нам кажется, что мы читаем буквы, и для нас они важны, а не свет вокруг них, в духовном не так. В духовном буквы необходимы нам, это же мои свойства, насколько я могу сопоставить себя с этим высшим светом. И вот сопоставляя себя с высшим светом, я бы как бы вношу в него свои искажения, возмущения. Хотя я и пытаюсь быть подобным ему, но когда я накладываюсь на него своим подобием свойств, меня интересует он сам. И поэтому я изучаю не себя, не свои свойства, а его, то есть этого белого света, на котором я отпечатываюсь. Вот это для меня интересно, потому что все буквы – это желания мои, принимающие какие-то более-менее подобия Творцу. А вот белый свет – это Творец. Поэтому мы всегда изучаем как бы обратную сторону – отпечаток, как бы изнанку высшего мира. Но когда мы занимаемся каббалой, то из этой изнанки мы приходим к его лицевой стороне. И через эти буквы получаем на самом деле не черный, не зеленый, не красный вид каких-то значков на белом фоне, а именно достигаем слияния с этим белым фоном. И в итоге, после того, как мы прочитываем всю книгу Торы на себе, когда наше желание, оно отрабатывает все эти буквы с самого начала и до конца, то после этого мы полностью сливаемся с высшим светом, и буквы пропадают. И нет уже ни букв, ничего. Поэтому мы сегодня в это время сейчас изучаем введение в книгу Зоар, Маволи Сефера Зоар. И там мы изучаем с вами, до какого момента буквы существуют, а выше которого нет. Поэтому каббалисты, они поднимаются выше этого уровня, выше свойства этого, этой бины, и тогда они уже не могут с нами разговаривать. Не потому, что они не понимают, что они проходят, как в нашем мире, я не могу тебе передать, что это такое, выразить, потому что у меня не хватает чувств, понимания, ясности и так далее. То есть на своем уровне они понимают, что... Нет, они наоборот. Они понимают намного больше, но они вышли за тот уровень, где буквы существуют. И поэтому получается, что не способны выразить уже свои состояния. Поэтому пишет Баля Сулам в своем пророчестве, что он достиг состояния, когда он видел людей несчастных на земле и не мог им никак помочь. И поэтому он взмолился буквально Творцу о том, чтобы он его понизил в его уровне, чтобы он мог писать, чтобы он мог излагать, чтобы он мог что-то с ними сделать, не отрываться от них. И Творец его спустил на более низший уровень, и тогда он смог написать свой комментарий на книгу Зоар. Ну, что еще там?
Хаим из Лондона спрашивает, а что обозначают точки и символы внутри букв или вместе с буквами?
Ну, это мы с вами изучали, дорогие. Мы изучаем с вами, что любое действие, которое происходит, оно происходит приемом света и его исторжением из света. Сначала я делаю в себе расчет, это называется рожь, голова, там, где я делаю в себе расчет, а потом я принимаю свет в себя. Да? Вот этот свет, который принимаю в себя, называется Таамим. Таамим. Затем я этот свет из себя исторгаю постепенно, он выходит из меня постепенно. Вот это исторжение света называется Некудот. Но от того, что у меня постепенно свет входил, остаются воспоминания. Они называются, эти воспоминания, тагин. А от того, что у меня остаются воспоминания о исторжении света, то у меня остаются отиот. Отиот – это и есть буквы. Поэтому, если мы пишем какую-то букву, так, допустим, букву «Альф», «А», то мы пишем, и мы изображаем в ней свойства. Вот это вот «Юд» – это «Аба» и «Ваима», это свойство с «Хохма», есть свет «Хохма», и «Бина». Вот эта поперечная палочка – это «Парса», которая разделяет высшие и низшие части парцуфа. И нижняя часть – это или буква «Далит», или буква «Юд», смотря в зависимости от того, что это «Малхут». Если в «Малхут» есть свет, то это «Юд». Такая же, как сверху, только обратная. А если в «Малхут» нет света, то тогда это буква «Низшая», элемент этот называется, это элемент, буква «Далит», от слова «Далавы Ания», то есть «истощенная», «опустошенная». Теперь существует к этой, значит, это только говорится о букве самой, да? Теперь, кроме того, существует Некудот. Некудот – это ставятся они или снизу, точки всевозможные, или палочки такие, или такие различные, которые рассказывают нам, как мы уже видели, о методе истечения света из кли. Далее, Таамим, которые говорят о стиле входа света в кли, первоначальном. Они здесь идут наверху, всевозможные такие значки. Тагин – это то, что остается от Таамим, это коронки такие, которые существуют на буквах. То есть, когда мы с вами видим вот такой вот символ, такие символы, таким образом написана книга Торы, на самом деле в ее оригинале, тогда мы видим с вами полностью, что происходит с моей душой. Вход света, выход света, каким образом связано, какие воспоминания остались от прошлого, как я хожу в следующее состояние, каким образом в меня входит свет, выходит свет и так далее. То есть я как бы прохожу причинно-следственное, такое последовательное свое развитие по мере чтения этих вот символов. Они мне говорят о моих внутренних действиях, которые я в своей душе со своим желанием должен сейчас проделать. И при этом это, когда читается, читается вслух. Потому что вот эти вот значки, которые называются таамим, вход света, когда свет входит в кли, вот эти таамим всевозможные, так? А они говорят нам об интонациях, как бы о пении, каким образом я должен произносить, потому что человек называется говорящий. Уровень человека – это уровень говорящий, медабер. Этим мы отличаемся от животных. Тем, что у нас существует особый язык. Особый – это значит… Ну, особый язык – это называется язык, который построен на средней линии, как язык весов, в ту или в другую сторону, который перевешивает. Так? Так вот, когда у меня существует этот особый язык, с помощью таамим, я взвешиваю себя всегда так, чтобы принять в себя свет, столько принять света хухма, чтобы он был точно соответствовал свету хасадим, чтобы у меня было наполнение святое, правильное, в отдачу. Поэтому в соответствии с этим эти буквы имеют свое звуковое выражение. И тогда человек, когда их произносит, он произносит еще их и с помощью пяти частей наших легких, так называемых хамиша конфот реа, и с помощью горла и неба, так называемый зивук хех вегарон. Здесь у нас существует вот в этом месте, на самом деле, все, что имеет отношение к человеку. То есть, если бы мы с вами умели измерять вообще, что происходит у нас в горле, вот этот аппарат голосовой, мы бы могли бы по нему бы определить, что мы думаем, что происходит в нашем сознании. Настолько это связано, эти два аппарата вместе. Мы не представляем, что здесь у нас творится вообще. И после этого это поступает в пять частей полостей рта. После этого это поступает на пять методов выражения звуков, нёбных, губных, щековых, там, зубных и так далее. Вот. И эти пять групп звуков, они разбивают все произносимые нами звуки на пять групп. И таким образом, выражая это все наружу, я выражаю практически пять своих свойств, частей. Кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. И в чтении, и в произношении. И, в, ну, в общем, на всех уровнях. Тут огромное... Мы должны понять, что это все замкнутая абсолютная система. Так что вопрос, конечно, серьезный. Но вот эти вот четыре основных формы записи, они называются танта. Танта. Тамим. Вот они. Затем некудот. Н. Некудот. Тагин, и а последнее это отиот, буквы. Танта. Сокращение. Дальше.
Вопрос задает Эдди из Ленин-центра Нью-Йорка. Кто дает нам имена? Это они приходят из высшего света и представляют собой сочетание каких-то букв?
В нашем мире человек ничего не делает сам. Просто глупо говорить о том, что мы являемся какими-то свободными. Мы абсолютно полностью управляемся. Сетка сил управляет нами. Многомерная сетка, мы находимся в ней. Представьте себе, вот такая вот во все стороны сетка. Она пронизывает все творение, наш мирок маленький, и абсолютно всем управляет. Единственное, что мы можем и чего мы должны в итоге достичь, это взять на себя управление этой сеткой сил. Эта сетка сил называется Творец. Элуким. Свойство полной отдачи и любви. И ведет нас к этому. Только жестко, поскольку мы противоположны его свойству. Значит, если мы пытаемся подогнать себя под свойства этой сетки сил, тогда мы идем в уровень, в унисон с ней. А если мы начинаем изучать устройство этой сетки сил и как она нами управляет, то мы даже можем обогнать как бы ее действие на нас и сами как бы управлять ею. То есть мы ничего при этом не меняем, но мы как бы предупреждаем ее воздействие, как бы желаем сами, чтобы с нами это произошло, поскольку видим это высшее управление, осознаем его. И тогда человек уже поднимается выше своего уровня животного и становится вровень с Творцом. Так что, а пока этого не достигли, все мы животные и абсолютно управляемы.
Да. Несколько вопросов похожих задает один из них, группа BB UK. Вот мы ее видим на экранах, там сегодня много людей собралось.
О, Great Britain.
Вот. И такие
откуда
же...
это они?
Лондон.
Лондон.
И такие же вопросы у нас есть на сайте ZAFRU, где наши материалы выставляются, узор. Достаточно ли слушать уроки или нужно еще что-то делать? Ну так, если сформулировать все эти вопросы вместе.
Они что-то мне не махают совсем. Лондон, помахайте мне рукой. Никогда не видел эту группу.
BB UK. Наверное, ли не... О, слышали.
Услышали. Ну, пока сейчас до них дойдет еще, до англичан, это же непросто. Вот кто-то уже поднял там руку. Хорошо.
Вот они спрашивают, достаточно ли им только приходить на уроки ваши, или нужно что-то еще делать? И такие же вопросы у нас есть в интернете, на сайте.
Нет, это недостаточно. Слушатели, это очень пассивные люди, которые, конечно, все равно двигаются вперед, но на самом деле движение, оно только в мире использования, реализации того, что вы слышите. А реализация, она в распространении. Потому что если в мире сегодня стоит задача о том, чтобы привести его к исправлению, иначе этот мир пойдет вперед очень жесткими ударами, не так, как раньше, потому что сейчас он должен идти к исправлению. Раскрылась глобальность, раскрылась всеобщая связанность вместе, раскрылась книга Зор, мы обязаны сейчас начать себя исправлять активно мы сами, снизу. Если мы этого не будем делать, то, конечно, все мы окунемся в огромные страдания. И я надеюсь, что мы это с вами вместе сможем нашим распространением изменить. Мне дают уже... Есть у еще минутка?
Да, минута.
Ну, давай. Еще вопрос.
Спрашивает Шахин из Баку.
Да.
А, немножко другой вопрос. В общем, один из наших слушателей спрашивает. Наша душа имеет форму шара?
Душа имеет форму шара, да, сферы.
А Виктор из Молдовы это, да?
Да. Она совершенна. Там только надо ее раскрыть и сделать из нее, раздуть ее, она точка, но в виде сферы. Ну, такая микроскопическая, как точка. Нам надо ее раскрыть, расширить до мира бесконечности. Чем? А тем, что я себя соединяю со всеми остальными душами. Вместе все, как один человек, одно целое, как тот Адам до своего разбиения. И к этому состоянию мы с вами должны прийти. Ну, если не сегодня, то завтра. До свидания.